Казалось, при виде гостя он ничуть не удивился. На лысине и на лбу у него блестели капли пота. Он был небрит. Рубашка с засученными по локоть рукавами, расстегнутый жилет. Он выглядел уставшим, вокруг глаз, словно после бессонной ночи, лежали черные круги, зато глаза блестели по-особенному, лихорадочно и исступленно. Он не спросил Корса, почему тот явился в неурочный час, и равнодушно глянул на книгу, торчавшую у того под мышкой. Он мгновение постоял неподвижно с видом человека, которого оторвали от требующей полной сосредоточенности работы или от грез, и который мечтает только об одном — чтобы его оставили в покое. Да, именно он и был нужен Корса. И охотник за книгами удовлетворенно кивнул самому себе, видя, как материализовалась его собственная глупость. Конечно, это Вара Борха, миллионер, книготорговец международного класса, авторитетный библиофил и серийный убийца. С почти научным любопытством Корса принялся рассматривать лицо человека, с которым расстался не так давно. Он пытался выделить черты, признаки, которые еще в самом начале должны были бы его насторожить. Незамеченные прежде на этой вульгарной физиономии следы безумия, ужаса или мрака. Но Корса ничего не обнаружил, только лихорадочный, пустой взгляд, совершенно равнодушный, прикованный к картинам, никак не связанным с неурочным визитом гостя, колотившего в дверь. Но ведь Корса держал под мышкой его экземпляр проклятой книги. Это он, Вара Борха, крался за Корса по пятам и убил Виктора Фаргаша и баронессу Унгерн. И не только ради того, чтобы заполучить все 27 гравюр и составить из них 9 нужных, нет. Он хотел уничтожить все следы, и тогда никто больше не сумеет решить загадку, измысленную печатником Торкьей. Во всей этой интриге Корса был нужен ему для подтверждения некой гипотезы, которая оказалась верной. Книга разбита на 3 экземпляра. Кроме того, именно на Корса должны были пасть подозрения полиции. Только теперь Корса оценил собственную интуицию. Ведь еще там, на вилле уединения, когда он стоял под расписным потолком и созерцал сцену жертвоприношения Авраама, его кольнуло странное чувство. Жертва на самом деле выбрана. И это ему, Корса, суждено сыграть ее роль. Конечно же, тем книготорговцам, что раз в полгода являлся к Виктору Фаргашу и покупал одно из его сокровищ, был Вара Борха. Когда Корса посетил Фаргаша, тот, другой, уже прибыл в Синтру и затаился, шлифуя детали плана, выжидая, пока подтвердится его теория о том, что для разрешения загадки печатника Торкии необходимы все 3 экземпляра. Это ему адресовалась недописанная расписка. Поэтому Корса и не мог связаться с ним по телефону, а позднее, тем же вечером, прежде чем отправиться на последнее свидание с Фаргашем, Вара Борха сам позвонил Корса в гостиницу, подстроив все так, что это выглядело как международный звонок. Но охотник за книгами не только подтвердил его подозрения, он вплотную приблизился к разгадке тайны и тем самым подписал приговор как Фаргашу, так и баронессе Унгерн. Теперь Корса с отчаянной ясностью видел, как детали головоломки вставали на места. Если исключить случайные обстоятельства, ложные связи и пересечения с интригой клуба Дюма, Вара Борха был тем ключом, который помогал распутать необъяснимые узлы другой сюжетной линии, дьявольской. Очень смешно. Прямо умора. Только вот смеяться никак не хотелось. «Я принес вашу книгу», — сказал Корса, показывая Вара Борхе 9 врат. Тот рассеянно кивнул и, не глядя, забрал том. Он стоял, чуть склонив голову набок, словно прислушивался к чему-то, словно ждал, что у него за спиной в глубине дома вот-вот раздастся какой-то звук. Миг спустя он снова уставился на Корса и удивленно заморгал, обнаружив, что тот еще не ушел. «Вы отдали мне книгу, что еще?» «Деньги за работу». Вара Борха вонзился в него непонимающим взором. Мысли его, как легко было понять, витали где-то далеко. Наконец он пожал плечами, показывая, что до Корса ему больше дела нет, и двинулся обратно вглубь дома, предоставив гостю право выбирать — войти, стоять на пороге или отправиться во свояси. Корса последовал за ним. До комнаты, которую отделяла от коридора и вестибюля, массивная дверь. Жалюзи были опущены, чтобы свет снаружи не проникал в помещение. Мебель отодвинута к стенам, так что в центре на черном мраморном полу образовалось свободное пространство. Дверцы некоторых книжных шкафов распахнуты. Комнату освещало несколько дюжин почти истаивших свечей. Все было закапано воском. Каминная полка, мебель, пол, прочие предметы. Повсюду разливался красноватый мерцающий свет, который колыхался от каждого дуновения, от каждого движения присутствующих. Пахло, как в церкви или подземной часовне. По-прежнему, не обращая внимания на Корса, Вара Борха остановился в центре комнаты. Там, где мелом был вычерчен круг, приблизительно в метр диаметром, а в круге квадрат, в свою очередь разделенный на 9 клеток. За границами квадрата были написаны римские цифры и лежали странные предметы. Кусок веревки, клепсидра, ржавый нож, серебряный браслет в форме дракона, золотое кольцо, тлеющий уголь на маленькой металлической жаровне, стеклянная лампочка, горстка земли, камень. Но на полу лежало и кое-что еще. Корса брезгливо поморщился. Многие из тех книг, которыми он не так давно восхищался, созерцая их стройные ряды, застывшие за стеклами, теперь валялись у его ног, грязные, разорванные, с исчерканными страницами, покрытыми рисунками и странными знаками. Отдельные листы были и вовсе выдернуты. Над книгами стояли свечи, проливая на них огромные капли воска. Некоторые свечи догорели, и бумага под ними была подпалена. На полу среди разоренных томов Корсо увидел и гравюры из 9 врат, принадлежавших Виктору Фаргашу и баронессе Унгерн. Они лежали вперемешку с другими бумагами, тоже испачканными воском с загадочными пометами. Корсо наклонился, чтобы получше разглядеть все эти жалкие остатки. Он отказывался верить собственным глазам. Слишком грандиозен был масштаб катастрофы. Одна гравюра из 9 врат, номер 6, с повешенным за правую, а не за левую ногу человеком, наполовину сгорела вместе с умирающей свечой. Два варианта гравюры номер 7, на одном шахматная доска была белой, на другом черной, лежали рядом с лишенными переплета останками Театрум Диаболикум 1512 года. Примечание. Известна другая книга «Театрум Диаболорум», анонимная компиляция, изданная в 1575 году, Франкфурт на Майне. Еще одна гравюра номер 1 высовывалась из тома «De Magna Imperfectaque Opera» Валерио Лорены. Примечание. «О великих и несовершенных деяниях» латынь. Редчайшей инкунабулы, которую библиофил совсем недавно торжественно показывал Корса, позволив до нее лишь дотронуться. Теперь она лежала на полу, безвозвратно погубленная. «Ничего не трогайте», — услышал он голос Вара Борхи. Тот стоял перед кругом и сосредоточенно листал свой экземпляр 9 врат, хотя казалось, что он смотрит не на страницы, а за книгу. На меловой круг, на квадрат или еще дальше, в самую глубь земных недр. Несколько секунд Корсо пристально вглядывался в него. Так взирают на человека, которого встретили впервые. Потом медленно выпрямился. Пламя свечей при этом колыхнулось. «Тут трогай, не трогай, все одно», — проговорил он, кивком указывая на книги и бумаги, покрывавшие пол. «После того, что вы сами учинили, вы ничего не знаете, Корсо. Думаете, что знаете, а на самом деле нет. Вы невежественны и очень глупы. Из тех, кто считает, что хаос носит случайный характер и не ведает о существовании тайного порядка. Не заговаривайте мне зубы. Вы все погубили, но у вас не было на это никакого права. Ни у кого нет такого права. Ошибаетесь. Это ведь прежде всего мои книги. Но важнее другое. Они имели утилитарную функцию. Скорее практическую ценность, чем художественную или эстетическую. Продвигаясь вперед по избранной дороге, человек должен убедиться, что никто другой не следует тем же путем. Эти книги уже выполнили свою миссию. Проклятый безумец, вы с самого начала обманывали меня. Казалось, Вара Борха не слышал его. Он застыл с последним экземпляром «Девяти врат» в руках и внимательно рассматривал страницу с гравюрой номер один. «Обманывал?» Заговорив, он даже не оторвал от книги глаз и не взглянул на Корса, чем подчеркнул презрение, звучавшее в его словах. «Вы слишком высокого о себе мнения. Я вас нанял, не посвящая в свои планы и не делясь своими соображениями. Слуге незачем знать замыслы того, кто ему платит. Вы должны были приложить усердие, а я воспользоваться результатами ваших трудов. Кроме того, вам пришлось бы взвалить на себя некоторые технические последствия неизбежных актов. Думаю, сейчас полиция Португалии и Франции идет по вашему следу. А вы?
Я? Я далек от всего этого. Мне уже ничего не угрожает. Очень скоро мало что будет иметь для меня значение».
Замолчав, он на глазах у изумленного Корса вырвал лист с гравюрой из «Девяти врат». «Что вы делаете?» Вара Борха невозмутимо продолжал раздирать книгу. «Я сжигаю свои корабли, разрушаю мосты, оставшиеся за спиной, и готовлюсь ступить на терра инкогнито». Он вырвал из книги все гравюры одну за другой, пока в руках у него не оказалось 9 листов. Теперь он внимательно изучал их. «Жалко, что вы не можете сопровождать меня. Как гласит надпись на 4-й гравюре, судьба не для всех одинакова». «А куда вы, собственно, собрались?» Библиофил швырнул изуродованный том на пол. Он переводил взгляд с 9 гравюр на меловой круг, проверяя наличие таинственных соответствий.
«Навстречу кое с кем», — ответил он загадочно, — «чтобы отыскать камень, который отверг великий архитектор и который должен был встать во главу угла, лечь в фундамент философской системы, а также в фундамент власти. Знаете, Корсо, ведь дьяволу нравятся метаморфозы. Вспомните черного пса, сопровождавшего Фауста, или мнимого ангела света, который попытался сломить сопротивление святого Антония. Но вот претит ему больше всего глупость. Он ненавидит однообразие. Будь у меня время и желание, я предложил бы вам заглянуть в некоторые из книг, что валяются у ваших ног. Во многих повторяется древнее предание. Явление Антихриста случится на Иберийском полуострове, в городе, где смешались три культуры, на берегу реки, глубокой, как след от топора. А ведь речь-то идет о Таха.
Это вы и пытаетесь сделать?
Это мне вот-вот удастся сделать. Брат Торкья указал путь. Тенебрис люкс. Вара Борхе наклонился над кругом и принялся раскладывать за меловой линией отдельные гравюры. Другие были ему не нужны, он их комкал или рвал и отбрасывал прочь. Пламя свечей освещало его лицо снизу, отчего он походил на привидение. В глазницах зияли темные бездны. «Надеюсь, все ляжет как надо», — прошептал он после короткой паузы. На лицо его упала тень, и оно будто бы исказилось гримасой. Старые учителя магического искусства, которые передали печатнику Торки самые ужасные и важные тайны, знали путь в царство ночи. «И зверь Урабора с кольцом обвил то место, понимаете? Урабора с греческих алхимиков». «Змея с Франтисписа, магический круг, источник мудрости, круг, куда вписано все, все. Я хочу получить свои деньги». Вара Борхе слов Корса не услышал. «А вас не влекли подобные вещи?» Продолжал он, глядя на охотника за книгами, бездонными темными дырами. «Скажем, исследовать смысл неизменной цепочки. Дьявол, змея, дракон, которая с подозрительным постоянством повторяется во всех текстах такого рода, начиная с античности». Он взял стеклянный сосуд, который стоял у круга, чашу с ручками в виде двух переплетенных змей, поднес к губам и сделал несколько глотков. Жидкость, как заметил Корса, была темной, почти черной, как очень крепкий чай.
«Серпенсаут драка куи каудом деворавит».
«Змей-сиречь-дракон, пожирающий свой хвост», латынь. Вара Борхе послал в пустоту улыбку и вытер рот тыльной стороной руки. Бурый след остался и на руке, и на его левой щеке.
«Они сторожат сокровища, древо познания в раю, яблоки Гесперид, золотое руно».
Он говорил отрешенно, словно описывал сон, который еще продолжается.
«Этих самых змей и драконов древние египтяне изображали в виде круга. Они заглатывают собственный хвост в знак того, что происходит от единого начала и самодостаточные. Недреманные стражи, гордые и мудрые, непостижимые драконы. Они убивают недостойных и позволяют прельстить себя лишь тому, кто в бою не посягнул на извечные правила. Стражи израненного слова, магической формулы, которая отворяет взор и позволяет сравняться с Богом».